Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Специальные железные дороги. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.
Конечно, железная дорога – это потрясающая автономная экосистема. Особенно в России, где колоссальные расстояния обуславливают то, что поездная бригада выезжает, допустим, там, на дизельном поезде где-то за Уралом уже в Сибири в рейс и понимает, что если что-то пойдет не так, то к ним помощь, если приедет, то, возможно, через такое время, что может и поздно быть. Это если они в минус 45 потеряют просто отопление, допустим. Поэтому в нашей национальной железнодорожной традиции всегда очень важно думать о надежности, о практичности, о ремонтопригодности, в том числе силами самих, например, поездных бригад. Это касается, кстати, и самих расстояний, самой вот сети железных дорог. И с другой стороны, это, кстати, касается даже и габаритов наших вагонов. Они у нас тоже побольше. Но все-таки, какие, собственно, бывают поезда? Какие вот могут привлекать наше внимание, как в хороших энциклопедиях, иллюстрированных, например, 70-х, 80-х, 90-х годов, когда популярные издания, в том числе о железных дорогах, и какие-нибудь профильные журналы в нашей стране, это там «Юный техник» или «Техника молодежи», или «Моделист-конструктор», в советское время с колоссальными, типа настоящими большими тиражами, которые очень хорошо распространялись и были у каждого интересующегося подростка под рукой. Вот о чем там, собственно, писали и как показывали железную дорогу. Вот примерно в такой канве. Ну, часто мы проезжаем, если мы говорим о Москве, на современном поезде «Иволга», у которой уже есть и четвертая версия, стремительно развивающаяся, и где-то она у нас замедляется. Ну, например, за станцией Тушино. Знаменитое такое место. Тушино – это такое историческое место, потому что там даже Лжедмитрий находился когда-то в средние века. Это не просто район Москвы, это нечто большее, и много есть разных афоризмов. И там есть масса железных дорог, потому что там было и много заводов, и станция Тушино такая важная. Ну вот, почему-то ваша Иволга замедляется, и вы вдруг начинаете видеть справа, если вы едете в область, но очень много интересного. Какие-то экскаваторы на платформах, все желтое, такие специальные оттенки. Вы видите огромное количество работников железной дороги в оранжевых жилетах с флажками, которые показывают машинисту вашей Иволги, что надо замедляться, потому что эти все меры безопасности, которые существуют еще там с начала 19 века, никто не только не отменял, но они показали свою полную жизнеспособность. Любой жест важен и понятен, их не так много, и они как бы вот закрепились. Это, например, поезд, который строит пути, путеукладчик, который уже содержит на себе располагаемые под углом готовые секции с бетонными шпалами, полностью собранные, которые будут вот-вот установлены на насыпь очень-очень быстро. Потому что еще сегодня вы это видите, а уже через 2 недели у вас будут там полностью новые пути. Вот, пожалуйста, пример. Поезд-путеукладчик, где есть все необходимое. Начиная от вагона, собственно, бытовки, где рабочие могут отдохнуть, провести совещание о том, как они действуют и так далее, и так далее. Дальше уже самые разные дополнительные системы, ну и дизельный, как правило, локомотив, потому что в этой зоне как раз, причем тяжелый, мощный локомотив, потому что там боковые пути, которые могут быть не электрифицированы. В общем, путеукладчик. Давайте идти дальше. Что еще экзотического можно увидеть? Снегоочистительные поезда. Несколько типов. Либо это гигантский ковш, который разрезает просто снег своей кинетической энергией огромной. Либо это есть даже системы с реактивными авиационными двигателями, наследниками двигателя реактивного Rolls-Royce NIN, который употреблялся на первых реактивных истребителях советских, таких как МиГ-15. Системы такие, которые называют увлекающиеся люди «Змей Горыныч» часто. Такие системы есть и на железной дороге, пути обдув происходит, сдувает просто все ненужное. И такие системы, кстати, есть в авиации тоже, они, соответственно, полосу обрабатывают, сдувают буквально снег, потому что у нас в стране даже не снег проблема, у нас, конечно, проблема больше вот пресловутый перепад температур, но пути нужно содержать, конечно, механически, желательно тоже в чистоте, чтобы не было лишних предметов между колесными парами и рельсами. Идем с вами дальше. Пожарные поезда. Там же где-то на боковых путях, вот если мы говорим по выезду, допустим, из Москвы, например, депо локомотивное, которое встречается нам по пути, когда мы на поезде дальнего следования следуем, если вы из тех, кто сначала, расположившись у себя в пассажирском вагоне, как-то там слегка переодевшись, приняв, так сказать, это пространство за свой дом на ближайшие там часы или десятки часов, и вы тот человек, кто любит любопытствует слева-справа, пока у вас еще открыта, например, дверь купе, вы можете в две стороны смотреть, вы как раз увидите, если быть внимательны, некие красные поезда, то есть пожарные поезда, которые очень важны, если какая-то инфраструктура рядом с железной дорогой вдруг загорелась, которая имеет большой запас цистернах просто-напросто жидкости, и не только жидкости там воды, но и, собственно, пенные, в зависимости от того, чем надо тушить, тут уже пожарная наука.
Специальные железные дороги.
Область знаний.
Какие у нас еще экзотические встречаются явления? Ну, например, автоматрисы. Такое слово интересное, пишется через «а». И что она напоминает, автоматриса? Она напоминает, как если бы вы взяли большой такой автомобиль, но поставили бы его на нашу колею 1520 мм, и чтобы вот это была такая автономная единица. Такой автовагон, то есть она себе и локомотив, она себе и некое пассажирское пространство. Зачем такие нужны? Это, конечно, перемещение начальства. У меня почему-то ассоциируется вот с такими соответственными перевозками. Допустим, министр. Раньше путей сообщения, да, теперь это, допустим, руководитель российских железных дорог, то есть тут люди такого уровня. Либо это наше там политическое руководство, да, которое тоже может в каких-то случаях что-то открывать, или просто вдруг оказывается в каких-то местах нашей необъятной страны именно железная дорога – оптимальный способ попадания. Но вот автоматрисы – это нечто такое автономное. Либо это технические какие-то автоматрисы, летучки такие, быстро подлететь, подлатать, или проинспектировать. И вот слово «инспектировать» я упомянул, и мысль двигается дальше. Вагоны и, точнее, даже поезда, которые инспектируют состояние пути. Там есть и пути-измерители, и различные там тензометры, и ультразвуковые исследования. То есть целый вагон с лабораторией, с большим количеством физического оборудования, с очень квалифицированными людьми внутри, которые понимают и в физике, и в химии. И плюс они еще каста железнодорожная кость, да, такая, это я в самом лучшем смысле говорю, это вот как раз, да, те люди, кто в моем восприятии, я немножко, я человек, безусловно, уважающий железнодорожный мир, но я человек извне, просто всю жизнь как бы увлекавшийся, наблюдавший скорее за этим и читавший некоторые книги, но довольно случайную подборку. Так вот, эти люди в моем личном восприятии наследники тех еще первых инженеров, которые идут от министра Мельникова, потому что железная дорога не терпит каких-то резких нововведений и всегда придерживается здорового консерватизма, и ее летоисчисление, конечно, какими-то фазами, наверное, двигается 30-40 лет. Но точно не 5 лет и не 10 лет. Это традиции, которые, как я вначале говорил, выстраданы опытом. Соответственно, такие вагоны вот можно отличить. Конечно, они, во-первых, отличаются в нашей действительности от стандартизированной окраски вагонов РЖД, которые с момента ребрендинга, который произошел уже довольно большое время назад, насколько я помню, в конце 2000-х годов, новый логотип и серо-красная схема окраски, унифицированная, то есть фирменный стиль. Как раньше говорилось, по брендбуку было принято говорить. Ну, теперь давайте скажем по стилистическому стандарту, да, стараясь перефразировать. Эти вагоны других цветов, и еще у них какие-то есть выделяющиеся такие специальные обзорные кабины. Они могут выделяться вбок, чтобы видеть путь физически. Они могут еще иметь какие-то такие вот, напоминающие немножко авиацию, фонари кабины пилотов. Фонарь — это остекление у самолетов у всех. Как бы вокруг головы, если мы берем там какой-нибудь спортивный самолет или более такие конвенциональные конструкции в гражданской авиации с переплетом просто, с рамками. Но это тоже называется фонарь. На железной дороге это тоже есть, чтобы смотреть на контактную сеть. Контактную сеть тоже важно визуально контролировать, никуда это не уходит. Это существует на железной дороге особенно. В меньшей степени сейчас это уже присутствует у электротранспорта городского. Раньше этого было много, потому что вот когда еще в Москве были троллейбусы, были специальные такие троллейбусы, которые совмещали в себе еще и двигатель внутреннего сгорания, и были такие технички. У одного такого троллейбуса была верхняя часть машины ГАЗ-24 «Волга» в качестве такой обзорной площадки. В общем, часто это еще и творчество. И, кстати, творчество, если мы возвращаемся к железной дороге, творчество отдельных депо. Ведь у каждого депо есть свои традиции. Многие депо отчитывают более чем столетнюю историю, тоже показывая преемственность еще с временами Российской империи. То есть ничто не менялось вдруг. И в некоторых депо такая производственно-ремонтная база и так далее, что они могли как прям самостоятельно даже какие-то создавать экзотические типы вагонов или дополнять как-то, или менять конструкцию локомотивов.
Специальные железные дороги.
Область знаний.
Идем дальше с темой интереснейших поездов. Я уже упоминал автоматрисы, на которых ездит железнодорожное начальство, и которые всегда очень интересно видеть, потому что они еще очень быстро передвигаются в таких волокна технологические, потому что железнодорожное начальство имеет прямой доступ к расписанию оперативный, и их всегда подстроят, чтобы они проскочили, а рабочее время стоит тоже дорого, поэтому время, деньги надо проскочить. Хотя у них, кстати, там всегда есть переговорные хорошие внутри, и рассматривать фотографии интерьеров этих матриц всегда очень интересно. Давайте скажем про самый высокий статус поездов. Это, если мы исторически откатимся, опять же, в имперское время, это, безусловно, императорские поезда. Каких только не было. Они были литерные, то есть у них были разные буквы, там А, Б, В, Г, Д и прочее. Это все коррелировало, собственно, где государь, где его там двор и так далее, и так далее. Это отдельная, очень богатая тема, требующая, безусловно, еще своего эксперта. Давайте вспомним, кстати говоря, крушение царского поезда, просто что оно случилось на станции Барки, но только не путать с подмосковными, это было в районе современной Беларуси. Там легендарная история, что государь Александр III при крушении вагонов лично держался, был очень могучий человек, высокий человек, очень сильный человек, который гнул посуду, просто действительно мог мериться силой с самыми силачами того времени. Ну, среди, кстати, его коллег, других государей, других империй таковые были. В общем, он держал крышу. Пока эвакуировалась его семья, непосредственно он держал крышу вагона. И пока он держал крышу, он произнес знаменитую фразу о том, что «Господа, меньше воровать надо». Такое изречение было из уст самого самодержца. Представляете, какая и самоирония, с одной стороны, и некий фатализм. Очень яркий образ такого Самсона своего рода, но это было при свидетелях, и среди железнодорожных историков это считается хорошим тоном эту историю упомянуть. Я к ним не отношусь, я делаю реверанс коллегам. Императорский поезд потерпел крушение, в том числе, кстати, из-за такой темы. Это разница двух локомотивов, один грузовой, а второй пассажирский, которые были соединены, потому что поезд очень тяжелый для того времени. И, в общем, кое-что пошло не так, в том числе из-за разницы типов локомотивов. Императорские поезда развивались очень интенсивно, ну, как, впрочем, и другой транспорт первых лиц того времени. И были же еще яхты, в какой-то момент появились автомобили. Ну, правда, автомобили были у нас чужого производства. На машинах русско-балтийского, внимания, вагонного завода, автомобилях. То есть автомобили в нашей стране с 1910 года, ну и чуть раньше, точнее, автомобильный отдел, вот на несколько лет раньше, 1910 появился, создавал вагонный завод. Ну, тоже интересно. То есть машина, как некоторое ответвление, наша единственная дореволюционная марка от железнодорожников, от Путиловского завода. В общем, эта тема развивалась, она и в советское время перешла, в какой-то момент вагоны получили защиту противопулевую, противовзрывную и так далее. И непонятное дело, что это было в эпоху, когда руководителем страны был Иосиф Сталин, и некоторые такие экземпляры сохранились, потому что он вообще был апологетом железнодорожных путешествий. Он считал железную дорогу более безопасной, был человек в меру консервативный в этом смысле, но они дошли даже и до времен Леонида Брежнева, и вот, например, на станции Тула, когда вы приезжаете, стоит такая часть фрейсного поезда со спецвагоном брежневским. Тоже очень интересная тема. Еще я вспомнил вагон министра среднего машиностроения Ефима Славского, который он умудрялся, допустим, попадать, догоняя поезд на своей черной «Волге», тоже логистику подстраивали не хуже, чем у самых первых лиц, потому что всю вторую половину 20 века и далее крайне важна была атомная отрасль как таковая и в ее военных, и в гражданских проявлениях. А министр отвечал за все и вся и имел очень много специальных привилегий, в том числе и логистических. Куда же ездил Славский? Ну, например, из Москвы в город, закрытый город, который назывался Арзамас-16.
Специальные железные дороги.
Область знаний.
И еще пару типов поездов мы упомянем. Безусловно, просто так как у нас не очень много времени, мы вспомним, что были бронепоезда, но не защита неких очень важных для государства людей, а боевые поезда, в том числе даже, которые снабжали сотрудники московского метрополитена там, в годы Великой Отечественной войны. И историки Великой Отечественной знают впечатляющие эпизоды боевые с участием поездов, когда они и самолет сбивали, и ремонтировали пути, и многое другое. Железная дорога вообще это для нашей страны такая главная осевая линия развития, очень плотно влиявшая на историю. Возможно, нам часто стоит этот фильтр смысловой накладывать на все. При том, что, как я уже неоднократно говорил, мир железной дороги несколько герметичен в себе. И самое финальное, и самое секретное, и самое такое пробирающее, честно говоря, немножко до мурашек, это боевые железнодорожные ракетные комплексы, которые были созданы в позднем Советском Союзе, напоминали просто товарные рефрижераторные поезда, которые перевозят там какие-то скоропортящиеся продукты. Но там были не скоропортящиеся продукты, там было больше осей, там были похожие локомотивы, но чуть мощнее. И в какой-то момент просто он останавливался, и у него открывались створки, и оттуда поднимался контейнер с межконтинентальной баллистической ракетой. Такие поезда существовали, в какой-то момент были упразднены. Я и да вообще мало кто, кроме тому, кому положено, знает об их современном статусе, вообще в каком они статусе находятся, существуют ли они сейчас, несут ли они боевое дежурство или нет. Но во всяком случае в Петербургском музее РЖД, который находится за Балтийским вокзалом, на открытой площадке вы такой поезд увидеть можете.
Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.